С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России начал действовать закон о квотировании мест для иностранцев на рынках. Мировая общественность следит за состоянием здоровья Фиделя Кастро. В Лос-Анджелесе вручена премия «Золотой глобус». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. С 15 января в России вступил в силу закон о квотировании рабочих мест. Российские рынки пустеют, число иностранных торговцев не должно превышать 40%, в дальнейшем их должно стать еще меньше. Кроме того, иностранцы, желающие торговать на российских рынках, должны получить разрешение на работу в России. Столь радикальные меры привели к тому, что торговать на рынках стало некому, а цены в условиях отсутствия конкуренции выросли. Над этой темой работала моя коллега Любовь Чижова.
15 января вступила в силу статья закона о розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. Так, правительство откликнулось на призыв президента Путина принять меры по защите коренного населения от засилья иностранных торговцев. Российские рынки пустеют. Мой коллега Мумин Шакиров побывал на ленинградском рынке Москвы и побеседовал с нижегородским крестьянином Вячеславом Кочешковым, который торгует здесь овощами, выращенными на своем огороде. Вячеслав считает, что принятие нового закона крайне негативно отразится на ассортименте рынка. Российские фермеры могут предложить покупателям только картошку, морковку, лук, яблоки и репу.
У меня мнение такое. Я здесь уже вот лет 10 торгую. С азербайджанцем мы меняемся. То, что здесь русских притесняют, этого нету. Любой приезжает, торгует, места есть свободные. Палатки свободные есть. Но с нашим ассортиментом конкуренцию здесь выдержать очень сложно.
Почему?
Ну, ассортимент узкий. Овощи только вот я торгую. У меня нет ни бананов, ни груш, ничего. А за место берут 850 рублей в день. Поэтому я практически в рынке один здесь с машиной.
У вас есть какие-то сложности? Вы скажите, вы в равных условиях с азербайджанцами, допустим?
Я бы сказал, даже у меня преимущество есть. Рядом родина, доехатель, что они здесь квартиру снимают, дорого платят. Я живу в машине, у меня электричество разрешили подключить. Условия какие? Они ночью не спят, чтобы затовариться, съездить за товаром. Чтобы ассортимент, как говорится, был всегда свежий. А у меня привезут машину 6 тонн, мне хватает на неделю, на полторы. То есть я практически физически работаю меньше ихнего. Вот это плюс. Но то, что у них, как говорится, ну, напряженная работа, чего говорить.
Но вы считаете, что притеснений нет с их стороны никаких, да?
С их стороны к нам, если только чисто конкурентные притеснения. Ценой, качеством товара. Вот и выдерживать надо конкуренцию. Цены создает, как говорится, спрос-предложение. Могу я выше поднять цену, могут и они выше. Все зависит от того, есть, как говорится, избыток какого товара, значит, цену сбавляешь.
Большинство иностранных торговцев сейчас хотят легализоваться в России. Получится это не у всех. Кто-то уйдет в строительный бизнес, кто-то уедет на родину. Наиболее организованной оказалась азербайджанская диаспора. В кинотеатре «Баку» открыли штаб, где адвокаты помогают своим юридически безграмотным соотечественникам получить документы, разрешающие им остаться в России. Говорит исполнительный директор Всероссийского азербайджанского конгресса Эльдар Кулиев.
Привязывать пребывание человека на рынке с его национальностью – это вообще нелепость. Во многих странах был, но такого я не видел. Но раз это кто-то так решил, это уже решение правительства, то надо этот вопрос реализовывать. И мы будем все делать для того, чтобы как можно меньше было проблем для личности, для людей. Потому что в основном те люди, которые на рынках торгуют, это же самые ущемленные слои, это самые слабые. И сегодня еще нарушать их права и применять против них – это просто несправедливо.
Ну вот если предположить, что вдруг с российских, с московских рынков исчезнут торговцы с Кавказа.
Возникнут серьезные сложности. Дело же не в том, что в той личности человек, который стоит у прилавка на рынке. Проблема снабжения. Эти люди снабжают всю территорию России фруктами и овощами. Они их завозят, они их распределяют, перебрасывают из одного региона в другое. Целая система работает. В этой системе большую роль играют представители азербайджанской диаспоры. Это целая, я бы сказал, наука торговли. И сегодня, если вдруг кто-то захочет это прекратить, кроме проблем для россиян, ничего не будет.
Российские рынки трудно представить как без азербайджанцев, так и без китайцев. Наш корреспондент во Владивостоке Сергей Соколов передает, что после вступления в силу нового закона о трудовых мигрантах китайцы исчезли с городских рынков.
Розничные рынки Владивостока сегодня оказались непривычно пусты. Практически все торговые палатки закрыты. О том, что в районе Второй речки, Спортивной и других местах шла оживленная торговля, напоминают лишь разбросанные коробки и бродящие в растерянности покупатели. Многие из них слышали о том, что на рынках должно уменьшиться количество иностранцев, но так, чтобы они исчезли вовсе, никто не ожидал.
Прошли по магазину, все очень дорого.
Нужно тогда, чтобы были руки с российским товаром.
А где мы будем одеваться?
Коммерсантам из Азии во Владивостоке давно привыкли. Между тем, как рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД города Игорь Скупко, многие из них нелегально живут в краевом центре уже 20 лет.
На сегодня на рынках основная масса торговцев все-таки являются граждане Вьетнама. Китайцы составляют, может быть, процентов 40 от всей массы торговцев, которые там есть. Причем граждане Вьетнама, судя по тому, как они получают разрешение на работу, на торговцев у них меньше, чем у китайцев, а торгуют их больше. То есть, соответственно, процентов 60-70 вьетнамцев, они вообще незаконно находятся все. То есть это та волна людей, которая заехала, некоторые еще с 87-го года здесь сидят. И у них нет уже ни документов, ни паспортов. Дети в школу, они здесь рожают, лечатся в больницах. Куда? Играют в казино, вообще замечательно. На машинах ездят на дорогих. И мы с ними сделать сейчас ничего не можем.
Следить за соблюдением закона будет миграционная служба. Сегодня был проведен первый рейд, и что несколько удивило сотрудников службы, полное отсутствие иностранцев на рынках. Рассказывает старший инспектор по особым поручениям отдела миграционного контроля Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю Андрей Важенин.
Работам только российские граждане, иностранцев там нету на них, все закрыто. Администрация их, скажем так, попросила закрыться, перестраховались, чтобы не было превышенных порог. Все закрыли, рынки будут постоянно проверяться. Ну, как сами говорят директора рынков, конечно, это скажется, потому что возрастет арендная плата для русских, каждых продавцов. Ну, соответственно, и они будут вынуждены поднять цены на товар.
Кто и как будет работать на приморских рынках, пока непонятно. Известно лишь одно, завершится своеобразная рыночная реформа должна к концу текущего года, рассказывает помощник главы Владивостока Сергей Карусаленко.
0% в розничной торговле алкогольными напитками по фармацевтическим товарам. 0% розничная торговля в размер 40% идут до 0 до 1 апреля.
Российские частные предприниматели настроены оптимистично. По их мнению, отсутствие китайцев и вьетнамцев на рынках позволит им работать в более спокойных условиях, что скажется и на качестве обслуживания. А вот простые жители Владивостока уже задумываются, где же теперь покупать доступную одежду и домашнюю утварь. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
В то, что иностранные торговцы полностью исчезнут с российских рынков, поверить трудно. Многие из них не просто торговали в России, они владели своими торговыми точками. Сейчас им придется переоформлять свой бизнес на русских и нанимать на работу людей со славянской внешностью. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы еще вернемся к этой теме в дальнейших часах нашей программы. Вы услышите мнение россиян по этому поводу, опросы на улицах российских городов. Я напоминаю, что в эфире «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. По данным Комитета солдатской матери Петербурга, Рудакова призвали в армию, несмотря на то, что он страдает серьезным заболеванием крови. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. В Мосгорсуде обжаловано решение об аресте банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана в перестрелке с милиционерами убит боевик. В центре Багдада при взрыве бомбы на обочине дороги убиты по меньшей мере 4 иракца, двое из них полицейские. Командующий войсками США в Афганистане генерал Карл Айкенберри призвал к увеличению воинского контингента в этой стране. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем. Обвиняемый по делу ЮКОСа исчез во время судебного процесса. Российский закон о квотировании, о котором только что рассказывала Любовь Чижова. Иностранные торговцы покидают рабочие места. Петербургскому антифашисту нанесли более 20 ножевых ранений. И в музее Берлинской стены выставлен список жертв советских репрессий в Германии. В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, с чего начнем? О чем пишут сегодня европейские журналисты?
Ну, как это не неприятно, многие сюжеты сегодня связаны со смертью. Те газеты, что успели, пересказывают заметку из испанской «El País» со ссылкой на источники в мадридском госпитале Григорио Мараньон, по сути дела, предсказывающую скорую кончину кубинского диктатора Кастро. Статья начинена ужасающими медицинскими деталями, которые я не в состоянии цитировать. Упомяну лишь одну подробность. Третья из операций, которую пришлось претерпеть Фиделю, была связана с тем, что поставленный ему в желчные протоки некачественный протез, изготовленный в коммунистической Корее, пришлось менять на изделие, сработанное в капиталистической Испании. Другая летальная тема – казнь в Ираке соратников Саддама Хусейна. Итальянская «Република» и швейцарская «Neue Zürcher Zeitung» пишут, что эта казнь вызвала в мире шок и протесты. Обе газеты и с ними солидарны многие другие европейские издания считают, что, несмотря на все старания иракских властей и палачей не допустить повторения проколов, случившихся при казни Саддама, нынешние протесты в значительной степени усугубляются редкостно зловещей случайностью, тем, что голова подвешенного ат-Тикрити отделилась от тела и покатилась по земле, оставляя кровавый след. Это цитата из «Neue Zürcher». Лондонская «Таймс», сообщающая, что исполнители казни в Ираке изучают технику повешения, разработанную известным британским палачом Альбертом Пьерпойнтом, пишет, что он пришел бы в ужас, узнав о вот этом инциденте. По мнению «Neue Zürcher Zeitung», проанализировавший внутрииракскую мировую реакцию на казнь, первоочередная задача как США, так и иракских властей в этой ситуации – организация, я цитирую опять, диалога всех политических и этнических групп, который мог бы привести к нормализации положения в стране.
Ну, у меня настроение, конечно, несколько упало, как и у наших слушателей. Вот хочется спросить, а есть ли что-то более жизнерадостное?
Да знаете, все как-то тоже очень мрачновато и двусмысленно выглядит. Ну, к примеру, вот статья в германской «Берлинер Цайтунг», казалось бы, о веселом, о новой кинокомедии Дэни Леви «Мой фюрер», наделавший много шума в Германии еще до выхода ее в прокат. Между прочим, режиссер фильма еврей, а Центральный совет немецких евреев уже объявил эту комедию невозможной. Вступаясь за Леви, газета пишет: «Через 60 лет после окончания Второй мировой войны даже в Германии допустимы иные формы осмысления фашизма и памяти его жертв, кроме ставшего ритуалом чувства стыда. И тем более допустимым должно стать то, что потомки выживших во время Холокоста, такие как Дэни Леви, могут экспериментировать с этими формами». Но так в Германии считают отнюдь не всех. И хочу отметить в этой связи еще один сегодняшний газетный сюжет. Отклики на предложение председательствующей в Европейском Союзе канцлера Германии Ангелы Меркель приговаривать к тюремному заключению во всем ЕС тех, кто отрицает Холокост. Итальянская «Република» комментирует это так: «Берлин, принимая во внимание трагический опыт прошлого, намерен подать пример. Борьба с ультраправыми – один из приоритетов правительства Меркель. Берлин настаивает на том, что свобода слова не должна предоставлять опасное пространство ни ядовитым идеям неонацистам, ни тем, кто отрицает историческую правду».
У нас еще осталось около минутки, Володя. Есть ли что-нибудь интересное у России?
Ну, есть, да тоже как-то не очень весело. Вот, хотя в британской, скажем, Financial Times речь идет о праздновании Старого Нового Года в Лондоне. Ну, разумеется, по-русски, в Гилдхолле с роскошным меню и с благотворительным аукционом, на котором продавался, между прочим, портрет Сталина. И купил его за 6 500 фунтов Мохаммед Аль-Фаэт, владелец знаменитой, значит, галереи Аль-Фаэт, и отец бойфренда погибшей принцессы Дианы. А выручка, между прочим, пошла Русской Православной Церкви. и священников, которые товарищ Сталин нещадно уничтожал. И вот что пишет газета, представители новой элиты, очевидно, олицетворяют экономический успех своей страны, однако их индифферентность к суровому политическому прошлому достигла высот, приводящих в замешательство.
Спасибо, Владимир. Напомню, с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет, хотя и мрачными, вас познакомил Владимир Тольц. Вы слушаете «Время свободы» и к одной из главных мировых тем сегодня. Ведущая испанская газета «Эль Паис» действительно со ссылкой на врачей сообщила, что кубинский лидер Фидель Кастро находится в крайне тяжелом состоянии. И эта новость привлекла внимание всего мира и европейских газет, о чем только что рассказывал Владимир Тольц. А сейчас на очереди репортаж нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Обычно хорошо информированная ведущая газета Испании утверждает, что Кастро находится в крайне тяжелом состоянии ввиду сильного воспаления в толстой кишке, по меньшей мере 3 неудачных операций и осложнений после этих операций. Эту информацию газета почерпнула из неназванного источника в мадридской клинике имени Григорио Мараньона. Хотя известно, что в минувшем декабре главный хирург этого медицинского центра, доктор Хосе Луис Родригес Сабридо, посетил Кубу и обследовал Кастро. Правда, тогда доктор Родригес Сабридо, опровергнувший слухи о раковом заболевании Кастро, говорил с оптимизмом. Он утверждал, что Кастро медленно поправляется, что, вероятно, даже сможет приступить к обязанностям главы государства. Особое внимание врач уделил умственной деятельности Кастро. Он сказал...
Я вас уверяю, что умственная деятельность президента великолепна. Это даже доставляет проблемы врачам, которые пытаются ограничить его деятельность.
Между тем, «Эль Паис» приводит историю болезни Кастро, который до сих пор тщательно скрывается кубинскими властями. К началу прошлого лета команданте страдал острым воспалением толстой кишки, дивертикулитом, болезнью, которой он болел в более мягкой форме еще 20 лет назад. Газета утверждает, что хирургическое вмешательство стало необходимым после того, как у Кастро летом открылось сильное внутреннее кровотечение, а затем в результате инфекции возник перитонит. В ходе первого хирургического вмешательства кубинскому лидеру удалили часть толстой кишки. Однако состояние больного не улучшилось, пишет «Эль Паис». По сведениям газеты, инфекция не способствовала заживлению раны. Возник новый перитонит, что заставило врачей провести вторую операцию. Между тем, у Кастро оказались пораженными и желчные пути, что явилось следствием хирургического вмешательства и вызвало ухудшение состояния больного, которому пришлось сделать третью операцию, введя в желчные пути небольшой протез корейского производства. Этот протез отказал и был заменен на аналогичный испанский. В декабре Кастро уже не мог принимать пищу, потерял мышечную массу и нуждался во внутривенозном питании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
К теме состояния здоровья Фиделя Кастро и политических перспектив Кубы мы еще вернемся в дальнейших часах программы «Время свободы». А пока к российским темам. В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел один из крупнейших российских рок-фестивалей под названием «Старый новый рок». По традиции на одной площадке выступали известные и начинающие музыканты. Всего около 30 групп со всей России, от Москвы до Хабаровска. О фестивале «Старый новый рок 2007» рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Дарья Здравомыслова.
Фестиваль «Старый новый рок» проходит в Екатеринбурге уже 7 лет. Нынче из 200 заявок экспертный совет выбрал 24 молодые группы из разных городов России и пригласил 10 хедлайнеров, рок-музыкантов с именем. Все они выступали на 3 площадках в Екатеринбургском дворце игровых видов спорта в ночь с 13 на 14 января. Но особенность «Старого нового рока 2007» в том, что из однодневного прежде он превратился в недельный. За 5 дней до гала-концерта начинающие музыканты вместе с уже известными получили возможность выступить в ночных клубах Екатеринбурга. По словам руководителя оргкомитета фестиваля, лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, это дополнительная тренировка перед выходом на многотысячную площадку.
Предыдущие фестивали показали, что многие молодые ребята, которые играют там полгода, всего год, они очень неплохо играют у себя на репетиционной базе, и как только они появляются на большой сцене Дворца спорта при большом количестве людей, у них не хватает опыта энергетики, и они не могут показать себя с лучшей стороны. Поэтому у нас начались концерты в клубах.
Но не всем такое нововведение пришлось по душе. Музыкант группы «Эталобстер» Максим Киров в фестивале участвовал 3 раза. В этом году отбор не прошли. Он считает, что клубные выступления хороши для исполнителей, но для многих зрителей они недоступны.
Тут встает финансовый вопрос. Это все ведь не бесплатно далеко, и это само по себе заведение, не дешевое. Студенты и прочие люди туда не попадают.
Ромарио, солист одноименной группы, участвует в этом фестивале уже 3-й год, но старый новый рок 2007 ему запомнился особенно.
Был фестиваль, а в этом году просто такое фестивалище получилось в клубах. Главный плюс то, что есть непосредственная близость к музыкантам, и любой желающий может с ними пообщаться. От банального там чокания до совместных там походов уже в бильярд. Но эта неделя лично для меня, например, она пошла в таком нон-стопе. Я почти что не спал, жил в гостинице наряду с приезжими музыкантами, прямо в их номерах. Настолько прониклись друг к другу взаимным уважением, аж не хотелось расставаться.
В этом году старый новый рок вышел не только в ночные клубы, но и прозвучал в одном из индийских городов. Владимир Шахрин рассказал, как это получилось.
Афанасий Никитин, тверской купец, который в начале 15 века встретился с не менее известным путешественником Пржевальским. Пржевальский подарил ему один из образцов своей лошади. И уже на севере Индии такое поселение. В общем, они удачно продали лошадь Пржевальского и 1,5 года там жили все. И с тех пор там достаточно много говорят по-русски, очень много русских традиций. По сути дела, это получается в Индии такое очень русское поселение. И у нас будет прямой мост, то есть все жители, это порядка 6 или 7 тысяч человек, будут стоять на площади этого населенного пункта, и мы будем вести репортаж с нашего фестиваля.
Кулуарная программа фестиваля, общение с редакторами музыкальных каналов, звукозаписывающих компаний и продюсерами. Они в течение нескольких дней проводили здесь свои мастер-классы. Продюсер группы «Чайф» Дмитрий Гройсман работал со многими рок-музыкантами. Сейчас он живет в Москве и в Екатеринбург приехал специально, чтобы пообщаться с начинающими командами. В результате с собой увез несколько десятков дисков, которые обещал обязательно прослушать.
Музыканты пришли, которые хотели услышать, что им делать, как им дальше двигаться. Интересно посмотреть, каждый как-то вот придумывал. Видишь, конверт, он сам самостоятельно сделан. Это из серии того, что вот будет интересно посмотреть. Когда люди сами своими руками что-то клеят и делают, значит, они к этому и относятся с интересом и креативом. Посмотрим, все отслушаем, посмотрим.
В завершении фестиваля эксперты выбрали 6 победителей. В основном ими стали девушки. Так, лучшей бас-гитаристкой признали Анну Подоруеву из екатеринбургской группы «Клан Марио Санти». Приз – бас-гитара. А лучшей барабанщицей стала Евгения Макарова из также екатеринбургской команды «Два раза Шакур». В подарок она получила барабанную установку. Тем временем уже сейчас провинциальные рок-музыканты готовится к продолжению. В июле пройдет летний вариант фестиваля на берегу озера в окрестностях Екатеринбурга. Организаторов уже спрашивают, с какого числа начнется очередной прием заявок. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Михаил Соколов, а гость студии «Радио Свобода» председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов. Время гостей повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Его призвали в армию, несмотря на то, что он страдает серьезным заболеванием крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. Его обвиняли в хищении 13 миллиардов долларов и легализации средств, полученных незаконным путем. Вальдес Гарсия находился в России под подпиской о невыезде. В Генпрокуратуру России поступил новый запрос из Великобритании о разрешении на приезд в Москву следователей, расследующих дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Мосгорсуде обжаловано решение об аресте банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Защита настаивает на избрании альтернативной меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана в перестрелке с милиционерами убит боевик. Огонь по сотрудникам милиции был открыт, когда они проверяли заброшенную дачу неподалеку от селения Киров-Аул. Во Владивостоке сегодня прошел траурный митинг, посвященный памяти 9 сотрудниц Сбербанка, которые погибли год назад при пожаре в офисном здании в центре города. В акции участвовали около 100 человек, в основном близкие погибших. В центре Багдада при взрыве бомбы на обочине дороги убиты по меньшей мере 4 иракца, двое из них – полицейские. Московский городской суд продлил на полгода срок содержания под стражей 2 высокопоставленных чиновников Федеральной налоговой службы и Центробанка. По данным следствия, они вымогали более 5 миллионов долларов у руководителя одного из московских банков. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и, напоминаю, сегодня 16 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 января 2005 года. Федеральный закон номер 122 2004 года о замене льгот денежными компенсациями. В Госдуме закон прошел при поддержке фракции «Единая Россия». Нарушает ли закон права граждан? Панорама мнений. У микрофона Сергей Митрохин, партия «Яблоко».
Позиция партии «Яблоко» здесь однозначна. Есть статья в Конституции, в которой запрещается принимать законы, ведущие к ухудшению или умалению прав граждан. Вот в данном случае закон, безусловно, умаляет права граждан, у которых была так называемая льгота в натуральной форме. Главная причина всего этого, вот всех этих безобразий, власть не проводит политику роста доходов, она проводит чисто фискальную политику, освободить бюджет от лишней нагрузки.
Лидер российских шахтеров Иван Махначук.
Более того, я думаю, что вот правительство, значит, до конца не понимая ситуацию, не считаясь с профсоюзами России, которые в целом все вместе, я это берусь утверждать, выступили против монетаризации льгот, толкает к тому, что растет недовольство властью в регионах. Сегодня уже есть примеры, когда люди отказываются от центрального отопления, от центрального водоснабжения, приходят на дрова, потому что у них нет денег платить.
Экономист Валерий Зубов, член фракции «Единая Россия».
Принятие данного закона не может противоречить конституционному положению о свободе человека. Этот закон направлен на то, чтобы отдать человеку то, что он заработал в деньгах, и пусть он распоряжается, как он считает нужным.
Иван Махначук.
Вы лукавите, потому что вы приняли закон 122, в котором сказали, что с 2006 года можешь выбрать либо деньги, либо льготы, да?
Да.
Теперь, когда вы в Госдуме рассматривали вот этот протест народа, который пошел против проезда, да, вы что сказали, депутаты ваши, что губернаторы виноваты, потому что кто им мешал сохранить льготы, либо сделать то, либо то?
Сергей Митрохин.
Почему же тогда «Единая Россия» не поддержала тот вариант, который, в частности, «Яблоко» предлагало, и не только другие, для того, чтобы льготник сам выбрал, остаются у него льготы в натуральной форме, или он их меняет на денежные компенсации?
Лидер молодежного крыла движения «За достойную жизнь» Александр Минин.
Я на короткое время оказался тогда в Мурманской области. Я помню совершенно растерянного губернатора Евдокимова. Он говорил, ну как же так? Мы огромные обязательства получаем по этому закону, а в бюджет нам добавили 1%. Как мы его будем выполнять? У нас законодательная база нормативная не отработана просто.
Сергей Митрохин.
Подвожу итоги. Нужно вносить поправки в этот закон. Кроме того, увеличить объемы компенсаций за счет стабилизационного фонда, за счет отсрочки выплат по внешним долгам и другим источникам.
Круглый стол «Радио Свобода». Федеральный закон о замене льгот денежными компенсациями. 16 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Геофизики обнаружили, что при определенных условиях торфяные болота становятся дополнительным поставщиком углекислого газа в атмосферу, что приводит к усилению парникового эффекта. Оказалось, что азотно-кислые дожди создают условия для размножения гнилостных бактерий, которые в процессе переработки торфа окисляют углерод до углекислоты. Более того, болота, подвергающиеся воздействию азотно-кислых осадков, зарастают травой и осокой, которые усиливают процесс гниения и тем самым способствуют выделению дополнительных количество углекислого газа в атмосферу. Корейские ученые создали новую гибридную наночастицу, которую они предполагают эффективно использовать в медицине. В основе комбинированной частицы кремний с родамином и оксид железа. Новые частицы при использовании в качестве контрастного вещества в методе ядерного магнитного резонанса дают сигнал в 3 раза быстрее, чем оксид железа в чистом виде. Это позволяет увеличить чувствительность метода при диагностике раковых опухолей и метастазов. У наночастиц также в 2 раза выше интенсивность флуоресцентного свечения, чем у отдельных частиц кремния с родамином. Использование новых наночастиц в комбинации с антителами позволит проводить более точный поиск молекул, специфичных для раковых клеток. Астрофизики Института Макса Планка предложили метод определения массы крупных космических объектов, в том числе и темной материи. По мнению ученых, новый метод на порядок увеличит точность измерений по сравнению с лучшими оптическими телескопами. В его основе лежит явление отклонения электромагнитных волн под действием сильного гравитационного поля массивных тел. Ученые рассчитали, что газообразный водород, на который приходится основная масса материи во Вселенной, должен испускать радиоволны длиной 21 сантиметр. В результате расширения Вселенной эта длина волны увеличивается, и таким образом излучение космического водорода может улавливаться на Земле радиотелескопами в диапазоне радиоволн от 2 до 20 метров. Американские энтомологи обнаружили в куске янтаря из Бирмы ископаемую пчелу. Ее возраст составляет 100 миллионов лет. Анализ структуры ее ДНК позволяет предположить, что прародиной пчел является Африка, а не Южная Америка или Австралия, как считалось ранее. Находка подтверждает распространенную гипотезу о том, что первые пчелы появились порядка 120 миллионов лет назад вместе с первыми цветковыми растениями. Это предположение основано на тесной связи эволюции этих насекомых и растений.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремией «Золотой глобус», считающейся в Соединенных Штатах второй по престижности после «Оскара». Среди всемирно известных кинозвезд, вручавших награды, был и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Морозов.
Лучшим драматическим фильмом признана лента «Вавилон», которую сделал мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. В его работе речь идет, в частности, и о нелегальных иммигрантах. И когда Шварценеггер вручал ему награду, мексиканец униженно попросил: «Губернатор, пожалуйста, мои бумаги в порядке».
This is a family funeral, Mr. Blair, not a fairground attraction.
Это семейные похороны, мистер Блэр, это не ярмарочный аттракцион. Так отчитывает своего премьер-министра британская королева Елизавета II, которую в фильме «Королева» играет Хелен Миррен, приз за лучшую женскую роль. Награды за лучшую мужскую удостоился Форест Уитакер, лента «Последний король Шотландии». Обладатели «Золотого глобуса» считаются лучшими претендентами и на премию «Оскар», номинация на которую состоится 23 января, а присуждение 25 февраля. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Победа на «Золотом глобусе», как известно, может стать прелюдией к успеху на премии «Оскар». О фильме «Вавилон» говорят как о вероятном претенденте, если не на главный «Оскар», то на самое большое количество номинаций на главную премию коммерческого кино. Между тем, некоторые критики считают, что «Вавилон» вряд ли можно считать серьезным кинематографическим успехом, даже в фильмографии его режиссера. Мнение кинокритика Антона Долина.
Он мексиканец по рождению, еще начиная с своего дебюта фильма «Сука, любовь», шел к такому триумфу. Понятно, что когда он начал работать с голливудскими актерами, с тем же самым Шоном Пеном в фильме «21 грамм», он уже половину этого успеха достиг, и на «Оскарах» его тоже заметили, да еще и «Сука, любовь» так было. И когда он взял уже Кейт Бланшетт, Брэд Питта, превращенного им в звезду Гаэля Гарсия Берналя, и абсолютно использованный, апробированный и великолепно уже сработавшую схему снова приложил уже с более гламурными знаменитостями, подсказав три таких повышенно мыльно-сериальной концентрации драмы, связал в одну, довольно неестественно, с моей точки зрения, связал, тогда, конечно, получилась история, которая ожиданным образом повлияла на сердца и души тех, кто эти премии выдают.
мнение кинокритика Антона Долина о фильме «Вавилон», получившем американскую премию «Золотой глобус». Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Системное заболевание. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала пишет о трагедии солдата Романа Рудакова, который оказался на грани смерти из-за невнимания командиров к его болезни. Командующий Ленинградским округом генерал Пузанов на пресс-конференции, немедленно созванной после того, как история Рудакова стала достоянием гласности, заявил, что солдат страдает от заболевания настолько сложного, что оно никак не могло быть выявлено в ходе призыва. А во-вторых, по мнению Пузанова, обострение могло быть спровоцировано чем угодно, хоть насморком, хоть стаканом Кока-Колы.
Разумеется, если верить генералу, ни о каких внеуставных отношениях, а правозащитники и родственники солдата утверждают, что его регулярно избивал командир роты, не может быть и речи. Ведь все обстоятельства дела проверены и ФСБ, и военной прокуратурой. Ну а чекистам и прокурорам нельзя не верить. Там служат люди, известные своей независимостью и неподкупностью. Сменили в прошлом году главного военного прокурора, и, чтоб вы думали, количество смертей от преступлений и происшествий в российской армии сразу уменьшилось в два раза. Получается, Роману просто не повезло. У него, оказывается, обнаружилось редкое заболевание крови. И вот здесь самое любопытное. Если помните, рядовой Андрей Сычев, которого год назад в новогоднюю ночь мучили дембели в Челябинском танковом училище, тоже, помнится, страдал, по официальной версии, от редкого наследственного заболевания крови. Согласитесь, странная тенденция просматривается. Как только высказываются подозрения в том, что покалеченные в армии военнослужащие подвергались избиениям, так тут же выясняется, что у жертв редкие болезни. Крови.
Почему же именно гематологические заболевания вдруг стали объяснением болезней покалеченных солдат? Врачи, с которыми удалось поговорить автору статьи, были единодушны в своем мнении.
Как раз мифические болезни крови идеальным образом маскируют избиение. Причиной некроза тонкого кишечника является тромб, который может появиться как в результате загадочного заболевания крови, так и по причине вульгарного удара сапога по животу. То же самое можно сказать о многих внутренних кровоизлияниях. Поскольку высокий уровень дисциплины в российских вооруженных силах общеизвестен, и представить, что один военнослужащий до полусмерти избивает товарищей по оружию, просто невозможно, только и остается предположить, что солдат одного за другим укладывает на госпитальную койку экзотическое гематологическое заболевание. Будь военная статистика доступна, я бы поинтересовался, у скольких умерших выявлены заболевания крови, подозревая, что мы вдруг обнаружим настоящую эпидемию.
Эпидемию, которая в самом деле свидетельствует о системном заболевании, то есть о болезни, которая поражает российское государство целиком, уверен Александр Гольц.
Высокие начальники исходят из того, что каждый гражданин обязан заплатить некий долг государству в виде военной службы, а то, что в результате неправильно устроенной военной системы ежегодно гибнут и калечатся сотни молодых людей, это, по их мнению, некие издержки производства, которые надо просто покрывать выдумками о неких экзотических гематологических заболеваниях.
Александр Гольц, ежедневный журнал «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии, который обвинялся в хищении и находился под подпиской о невыезде. В Мосгорсуде обжаловано решение об аресте банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. В центре Багдада при взрыве бомбы на обочине дороги убиты по меньшей мере 4 иракца, двое из них полицейские. Саудовская Аравия заявила о поддержке новой американской стратегии в Ираке. Командующий войсками США в Афганистане генерал Карл Айкенбери призвал увеличить воинский контингент в этой стране.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью –
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за первые 9 дней января составила 1%, а в целом по итогам месяца она ожидается на уровне 2,2%, говорится в материалах Министерства финансов. Для сравнения, в январе 2006 года темпы роста потребительских цен составили 2,4%. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в 2007 году в размере от 6,5% до 8%, тогда как по итогам прошлого года она составила 9%. Россия в 2006 году увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья более чем на 45%, примерно до 115 миллиардов 750 миллионов долларов. Такие предварительные данные опубликовала сегодня Федеральная таможенная служба. Наибольшими темпами в прошлом году росли поставки в страну текстильных товаров и обуви, сахара, мяса и алкоголя, а также отдельных видов машиностроительной продукции. Вместе с тем, согласно данным таможенной статистики, за минувший год Россия сократила закупки табака, растительного масла и зерновых культур. Федеральное агентство связи России сегодня начинает принимать заявки на участие в открытых конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно 100 тысяч долларов, однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Национальный банковский совет планирует рассмотреть сегодня вопрос о параметрах дополнительного выпуска акций государственного Сбербанка и условиях их продажи частным инвесторам, заявил агентству «Интерфакс» член Национального банковского совета, депутат Государственной думы Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в феврале 2007 года Сбербанк планирует провести размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь в результате сделки до 200 миллиардов рублей. Размещение акций Сбербанка будет проводиться только в России, а их купить смогут в том числе и частные лица. Стоимость одной акции, как ожидается, составит примерно 3000 рублей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на завтра 26,55. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, курс на среду 34,40. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. И в продолжение разговора на экономические темы. Министерство транспорта России грозит санкциями некоторым российским авиакомпаниям, совершающим чартерные рейсы. О необходимости проверить работу авиакомпаний в министерстве заговорили после недавних многочасовых задержек рейсов с российскими туристами в аэропортах Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Италии. На эти обстоятельства ссылаются и депутаты Госдумы. 17 января они намерены рассмотреть сразу во втором и третьем чтениях законопроект о финансовых гарантиях для туроператоров. Так, накануне заместитель председателя комитета Елена Панина заявила о необходимости скорейшего формирования механизма экономической ответственности туроператоров, чтобы защитить права российских туристов и предоставить им возможность компенсации ущерба. Между тем, по мнению вице-президента Конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, интервью с которым записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, новый закон вряд ли поможет туристам, пострадавшим по вине туроператоров.
Я не испытываю каких-либо иллюзий относительно результатов проверки. Уже сейчас очевидно, что авиакомпаниями допущены были нарушения, так как в соответствии с российским законодательством компания, осуществляющая чартерные перевозки, должна иметь в резерве резерве один борт, который в случае возникновения технической неисправности должен эвакуировать туристов. Учитывая, что задержки в рейсах составили там 10 и более часов, можно предположить, что у авиакомпаний, которые должны были иметь в резерве самолеты, этих самолетов свободных не оказалось, что привело к столь массовому нарушению прав потребителей на столь длительный срок.
17 января Госдума планирует рассмотреть сразу и во втором, и в третьем чтении закон о фингарантиях для туроператоров, и в комитете профильном считают, что именно этот закон может каким-то образом защитить интересы потребителей туристических услуг. На ваш взгляд, это произойдет, или скорее этот закон направлен на защиту интересов самих туроператоров?
Да, рассмотрение во втором и в третьем чтении закона о туристических деятельности связывалась думцами с вот с этими всеми событиями, но не имеет к ним никакого отношения. Закон принимается с целью введения финансовых гарантий в том случае, если у компании, которая нарушит права потребителей, не окажется достаточно средств, потребитель может, обратившись в суд и выиграть дело, может потребовать эту компенсацию со страховой компанией либо с банком. Мы обращались с просьбой к руководителю Думы включить нас в состав рабочей группы, а также отложить принятие закона, так как, на наш взгляд, механизмы, гарантирующие потребителям выплаты, прописаны очень плохо, несмотря на то, что у авторов законопроекта Федерального агентства по туризму было 2 года для того, чтобы создать нормальный текст документа. Поэтому каких-либо существенных изменений для потребителей мы не видим, а негативные последствия уже сейчас ощущаются в регионах, так как по прогнозам большинство региональных туристических операторов вынуждены будут прекратить свою деятельность, так как установленные размеры финансовых гарантий для въездного туризма, для выездного туризма, если это будет принято, как настаивает Федеральное агентство по туризму, окажутся для большинства предпринимателей непосильными.
Тем не менее, если все-таки вернуться вот к тем туристам, кто уже пострадал от задержек рейсов в различных аэропортах, вот вы бы что им все-таки посоветовали?
Я бы порекомендовал туристам, которые оказались в этих аэропортах, безусловно, обратиться с претензией к туристическому агентству, где вы приобрели тур, и потребовать компенсации нанесенных вам убытков, если вы пользовались услугами ресторанов, если вы вынуждены были самостоятельно снимать гостиницу, то тогда потребует возмещения этих расходов, а также потребует возмещения морального ущерба. Очевидно, что это дело потребителями будет выиграно, так как налицо факт нарушения их прав. Однако сумма компенсации, которая может быть вами получена, она все-таки может оказаться недостаточно серьезным. Поэтому, если вам удастся урегулировать ваш спор в досудебном порядке с турагентством, то будет, на мой взгляд, оптимальный выход из сложившейся ситуации.
Это было мнение вице-президента Конфедерации обществ потребителей России Дмитрия Янина. Этот час с программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Более 2500 французских музейных специалистов и искусствоведов подписали петицию протеста, добиваясь отмены соглашения властей Объединенных Арабских Эмиратов и дирекции французских музеев о пополнении экспозиций Абу-Даби за счет экспонатов из Лувра. В Эмиратах может вскоре появиться свой Лувр. Знаменитый французский музей решил открыть филиал в Абу-Даби. Арабское государство, основа экономики которого добыча и производство нефти, планирует открыть грандиозный высококлассный музейный комплекс, приманку для туристов. Для заполнения музеев стоящими экспонатами Абу-Даби на первых порах понадобится французская помощь. Из Парижа сообщает корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
Согласно договору, заключенному властями Абу-Даби с дирекцией французских музеев, в 2012 году в этом эмирате будет создан музей под названием «Лувр», где в течение 20 лет будут выставляться произведения искусства из национальных французских коллекций. Предполагается, что за 20 лет музей Абу-Даби закупит достаточно произведений, чтобы привлекать публику только своим собственным собранием. В течение же первых 20 лет посетители будут любоваться на шедевры, приехавшие из Франции. Это сотрудничество отнюдь не бескорыстно. Оно принесет Франции около 700 миллионов евро, плюс дополнительную сумму за использование имени Лувр. По истечении договора Абу-Дабийскому музею придется найти другое название. Этот проект вызвал крайне отрицательную реакцию у множества музейных деятелей Франции. провинции. Как только стало известно о существовании договора с Абу-Даби, на интернете появилась петиция, озаглавленная «Музеи не продаются». Инициатор петиции – Франсуаз Кашан, в прошлом заведующий дирекцией французских музеев. На сегодняшний день петицию подписали около 2500 человек, большинство из которых – музейные деятели и искусствоведы, считающие, что торговать произведениями искусства неэтично. Вот что говорит по этому поводу глава Парижского музея Пикассо Жан Клер, чья подпись также стоит под петицией.
Между тем, что планируется сегодня Лувром, и обычным проектом культурного обмена, есть существенная разница. Музеи регулярно обмениваются произведениями искусства из национальных коллекций. Но это делается бесплатно, с единственной целью распространения искусства на планете. Музейные работники, готовящие такие экспозиции, отдельной платы не получают. Но в данном случае речь идет не о культурном проекте, а о меркантильной рекламной акции. Часть постоянной коллекции Лувра уезжает в Абу-Даби, и музей получает за это кругленькую сумму. Я повторяю, здесь уже не действует логика культурного проекта. Это логика рынка и извлечения выгоды из набитого деньгами Абу-Даби.
Произведение искусства не могут стать разменной монетой для экономического и дипломатического обмена с другими странами. Таково мнение подписавших петицию. Однако, несмотря на протесты со стороны хранителей музеев и историков, которых поддерживает часть прессы, правительство не намерено отказываться от выгодного проекта сотрудничества. Подобные филиалы не в новинку, утверждает французское министерство культуры. Например, в Абу-Даби также строит свой филиал Нью-Йоркский музей Гуггенхейма. Для Министерства культуры речь идет о культурной открытости страны, о стремлении показать свои экспонаты, возможно, большему числу зрителей. Ретроградами, отказывающимися понимать задачи музеев в эпоху глобализации, назвал авторов петиции директор Лувра Анри Луарет. А нынешняя заведующая дирекцией французских музеев Франсин Мариани Дюкре заявила, что деньги, вырученные от реализации проекта в Абу-Даби, пойдут на финансирование музеев Франции. Она также успокоила общественность, пообещав, что знаменитая Джоконда в Эмираты не поедет. Аргументы бесспорно веские, но не всех убеждающие. Ведь уступая даже небольшую часть национального достояния, Франция подрывает престиж ее собственных музеев, считают инициаторы петиции. Есть при этом и еще одно маленькое «но», которое смущает многих любителей искусства. Согласно контракту, власти Арабского Эмирата оставляют с собой возможность не допускать некоторые произведения на свою территорию по вполне очевидным причинам. В Абу-Дабийском Лувре зрители вряд ли увидят произведения искусства, связанные с христианством и обнаженную натуру. «Почему мы должны давать свое имя музею, который отказывается от важной части нашей культуры?» – возмущаются противники проекта. Ведь хотя Абу-Дабийский музей и будет носить название Лувр, его посетители рискуют получить весьма однобокое представление о европейском искусстве. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Рассказ Натальи Рудкевич завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о противостоянии антифашистов и ультраправых молодежных группировок в Петербурге. Там продолжается расследование по делу о нападении на студента Ивана Елина. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Слушайте «Радио Свобода».
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.